Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. Роман «Документ». К читателям. Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал «Юность» в 1965 году. Мне ее немедленно, можно сказать, в ужасе, вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу антисоветчину, которую поотмечали в тексте. Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие, и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался. Тогда в СССР было еще свежо хрущевское разоблачение культа личности Сталина. Многим казалось, что начинается серьезная либерализация. Опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына вселяло надежду, что, может, наконец, возможна настоящая литература. Но смягченный вариант моего «Бабьего Яра» опять озадачил редакторов. Рукопись была на расхват, все читали. Восторженно отзывались в личном разговоре, а официально выдвигали убийственную критику, и редакция не отваживалась на публикацию без специального позволения. На советском языке это именуется «мы должны посоветоваться с вышестоящими товарищами». Рукопись пошла по инстанциям, вплоть до ЦК КПСС, где ее прочел, но без ряда глав, как мне сказали, Суслов, и он, в общем, разрешил. Решающим для вышестоящих товарищей оказался ловкий аргумент редакции, что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум. Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом. Я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет. «Над Бабьим Яром памятника нет», — задумчиво сказал Евтушенко. И потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении. Я не противопоставлял ему свою книгу. Просто размер романа позволял рассказать о Бабьем Яре куда больше и во всех его аспектах. В некоторых зарубежных изданиях к моему роману вместо предисловия ставили стихотворение Евтушенко, что лучше всего говорит само за себя. Так или иначе, публикация была разрешена, но поскольку в ЦК читали без ряда глав, следовало в первую очередь эти главы убрать. Затем главный редактор «Юности» Борис Полевой, ответственный секретарь Леопольд Железнов и еще много других людей сделали столько купюр, изменений, пометок, что порой за их разноцветными исправлениями не видно было текста. С огромным трудом удалось сохранить название. Его категорически требовали изменить, чтобы не вызывало воспоминаний о стихотворении Евтушенко, но тщательно убрали все критические упоминания о Сталине. Есть такое мнение, что сейчас не время. Вообще, малейшую критику чего-нибудь советского. Роман антифашистский, критикуйте только гитлеровский режим. Доходило буквально до анекдота. В начале романа есть фраза, что у немцев орудия тянули огромные рыжие кони-тяжеловозы, перед которыми лошаденки, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами. Фразу немедленно вычеркнули. Я доказывал, что в конце книги описываю, как немцы отступают на наших малорослых лошаденках, ибо их рыжие тяжеловозы передохли, не выдержав. На это Борис Полевой возражал. Пока читатель дочитает, он забудет начало, а в памяти у него останется лишь, что у немцев лошади были лучше, чем у нас. После отчаянных споров и всеобщих обсуждений фразу оставили в смягченном виде. Но это было едва ли не единственное исключение. О брошенном подбитом танке я, например, писал. Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк. Вычеркнули. изрисовав поля знаками вопроса и ругательствами. Оказывается, в этой фразе заключена страшная крамола – пацифизм. Мы не бесхребетные пацифисты. Мы не можем воспитывать у молодежи подобные настроения и неуважение к танкам. Или я отважился высмеять негодные воинские повозки, которые, храни бог войны, ездить не годятся. Это уже вычеркивалось, как прямая антисоветчина, с какой-то патологической ненавистью. И что-то доказать, отстоять хоть единое слово невозможно. Само собой разумеется, что такие главы, как «Людоеды» или «Горели книги», перечеркивались одним взмахом, и о них даже речи не могло быть. В романе есть три главы под одинаковым названием «Горели книги». Сперва книги горят в 1937 году, во время сталинских чисток. Затем они горят в 1942 году при немцах. И, наконец, в 1946 году после выступления Жданова. Была оставлена только средняя глава «Как книги горят при немцах». Я спорил отчаянно, доказывал, что критически описывал злоупотребление культа личности, которые ведь осуждены. Мне возражали так. Партия осудила достаточно. И нечего дальше об этом писать. А когда уж не было аргументов, то при плотно закрытых дверях многозначительно говорили мне: «Они нам этого не пропускают, понятно?» «Кто они?» – спрашивал я. «Дайте мне с ними поговорить. Вдруг сумею их убедить». Но существует правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать контакта автора с профессиональным цензором. И сколько я ни пытался, так ни разу не смог увидеть таинственных их и не знаю их имен. До неузнаваемости переделывались и все мои прежние работы, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанными, потому что разница огромная. Перед писателем в СССР эта дилемма стоит всегда. Либо вообще не печататься, либо печатать хотя бы то, что цензура позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть что-нибудь, чем ничего. Я тоже так считал. Была у меня переписка с Солженицыным на эту тему. Я рассказывал, как меня уродует цензура, и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротивление, добивается своего. Так что в свет выходят книги-уроды, которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на разумные уступки цензуре идти можно, и приходится, но до известного предела, очевидно. Когда я увидел, что из «Бабьего Яра» выбрасывается четверть особо важного текста, а смысл романа из-за этого переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае печатать отказываюсь, и потребовал рукопись обратно. Вот тут случилось нечто уж совсем неожиданное. Рукопись не отдавали, словно бы я уже не был хозяином ее. Помните заявление Солженицына, что он не имеет никакого контроля над своими рукописями? Так вот, отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Бориса Полевого, где собралось все начальство редакции. Я требовал рукопись. Я совсем ошалел. Кричал: «Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага, наконец! Отдайте, я не желаю печатать!» А Полевой, цинично издеваясь, говорил: «Печатать или не печатать, не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст. И напечатаем, как считаем нужным». Потом мне объяснили, что это не было самодурством или случайностью. В моем случае рукопись получила добро из самого ЦК, и теперь ее уже не публиковать было нельзя. А судя ее ЦК, опять-таки она нужна для рассмотрения в другом месте. Но я тогда в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в драку. Выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской площади, проклиная день, когда начал писать. Позже выяснилось, что в юности остался другой экземпляр, а может и несколько, включая те, что перепечатывались для ЦК. Редакция позвонила мне домой и сообщила, что вся правка уже проделана. Новый текст заново перепечатан, а мне лучше не смотреть, чтобы не портить нервы. Идя навстречу, Борис Полевой согласен проставить на первой странице «Роман печатается в сокращении». На это я написал письмо, что подам в суд. Но, подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне. И при этом все будут говорить: «Что вам надо? Ведь редакция сама заявляет, что публикует роман в сокращении». Последнее как-то убеждало и меня. Опять исходя из принципа «хоть что-нибудь». И может, люди, увидев сноску, насторожатся, будут искать смысл между строк.